присесть.
Классно вообще двигались, ребята прославляли просто мощно. У меня предложение. А давайте еще кое-что сделаем. Да? Есть люди, кто первый раз пришел вообще на саммит, вот сейчас на служение первый раз? Ага, есть. То есть вас надо как-то нам собрать в синхрон. Давайте просто похлопаем в ладоши Иисусу. Давайте встанем только, подожди, ну что? Не так, не-не-не-не. Так нет. Ритм. Это первое. И второй момент, что мы часто делаем. Так как у нас здесь интернациональная публика, есть ну, много, да, английский язык – это язык у нас интернациональный, и мы будем скандировать имя Иисус на английском языке. Как оно у нас правильно звучит?
Jesus,
да. И хлопать в ладоши. Рукоплескание – это сильнейшее оружие, и это то, что нас сейчас очень сильно соберет. Готовы? Jesus, 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 Jesus.
Продолжаем. Еще сейчас на три сделаем шум хвалы, окей? Jesus! Раз! Так не пойдет. Слишком, слишком мало страсти в ваших возрастах. Давайте, ну... Страсть! Где ваша страсть, ребята? Где задор? Jesus! Jesus! Jesus, Jesus, Jesus. Раз, два, раз, два, три.
Деле Полянка, она почувствовала элемент духовной брани здесь. И это то, что действительно есть. И то, что мы сейчас делали, мы развеивали всю эту пургу. Да? Я понимаю, что многие пришли с культуры более консервативной, такого поклонения, прославления, и где более тихо как бы все это делается, да, молча, в сердце глубоко, но здесь культура такая, знаете, вот Саша говорил, да, шум сошел в день Пятидесятницы, в 37-й книге главы Иезекииля. Шум сходит на мертвые кости, когда дух приходит. Знаете, пробуждение это будет шумное. Шумно будет. И церковь это шумное место. Это не кладбище, где все тихо и спокойно, да? Поэтому мы шумим, когда прославляем, когда проповедуем. Вот. И просто если это в твоей культуре чуть-чуть по-другому, ну, дай нам возможность в нашей культуре делать это так, окей? Снизойди до нас, да, так, как Христос когда-то снизошел до рода человеческого. Аллилуйя. Ну что, родные, слава Богу. Присаживайтесь. Спасибо, дорогие музыканты, вы очень четко, классно, помазанно делаете свое дело. Да. Окей. Опа. Я не знаю, видимо, в Прибалтике сложно жить, да? Почему у вас такие у многих лица, ну, такие как бы грустные? Серьезные такие. Давайте немножко фреша, да, Святого Духа. Да, надо немножко освежиться, как бы. Дух Святой, высвободи твою свежесть здесь. На уставших. Высвободи твой фреш, ну, просто, ну, на тех, кто сильно устал и сухой. Высвободи твою радость сейчас. Твой мир, больше радости лучше высвободи. Ребята, вы знаете, есть такое средство, как улыбка. Давайте улыбнемся соседу, ну, пожалуйста. Особенно брутальные мужики, которые в пиджаках сидят, в образах такие все, да? Брутальные мужики. Есть брутальные христиане. Да. Саша сегодня к ним проповедовал. Динозавры 90-х. Вот. У меня еще такой вопрос, ребят. Ну, честно, вот как друзьям. Я сам пастор. Сам пастор и не только пастор. Вот. Пожалуйста. Здесь есть пастора? Повыше не бойтесь. Ну, не шифруйтесь, ребят. Все нормально, как бы. Пастора есть, отлично. Здесь есть люди в прошлом пастора? Бывшие. Бывших пасторов не бывает. Бывшие пастора есть. Есть здесь, ладно, поменьше идем. Лидеры служений каких-то есть? Руку повыше поднимите, пожалуйста. Ну, не стесняйтесь. Это же у нас лидерский саммит. Лидеры домашних групп есть? Лидеры ходатайственного служения, даже если ты один, есть? Ходатаев, смотри, больше. Вот. В общем так, давайте так. Снимаем свои эти кокарды. Снимаем свои пиджаки. Раздеваемся. Обнажаемся, да? Все мы здесь кто? Вообще, кто мы? Вот. У нас интерактивная сегодня с вами будет такая тема. Кто мы? Кто мы? Ну, не стесняйтесь, скажите громко. Ну, кто мы? Дети Божьи, да? Ну, аминь, аминь. Дети Божьи. А для чего мы здесь? Опа, какой вопрос, да, глубокий. Для чего мы здесь сейчас? Ладно, скажу. Ради кого? Опять. Кто ради чего-то? Ради кого мы здесь реально? Jesus. Господь, продолжай высвобождать твой фреш на всех в этом зале. Пускай кислых лиц станет меньше к моменту завершения проповеди. Пускай радость твоя наполнит всех. Окей, да. Так хочется еще сделать то, что я у себя иногда делаю в церкви. Вы меня простите, да? Ну, я иногда продуваю еще всех. Так вот. Это пыль с мозгов, как бы, чтобы ушла. Вот сразу легче мне стало. Не, ну, тебе же стало полегче чуть-чуть, да? Кому стало полегче чуть-чуть? Да? О, во, класс, класс, супер. Ребята, тогда еще разик. Расслабься, получай удовольствие. Саммит реально пророческий, потому что все темы, они так вот соединены, переплетены, и все так вместе, и одно из другого вытекает, второе подтверждает, третье дополняет, как-то вот оно все в одном, да? Вот как нитка в 100 раз скрученная, как будто трос какой-то вот. И вы знаете, 100% многие из вас вот буквально в этот месяц переживали темные времена. Да, кто переживал темное время? Весь зал переживал темное время. Он так говорил, что И вы знаете, 100% это потому, что, мы идем, мы переходим. И с 3 на 4, с чего начну? С 3 на 4 октября здесь есть у нас евреи в зале, и я как глухой телефон буду передавать еврейские как бы традиции и обычаи, но простите меня за это сразу же. С 3-4 октября у нас был Новый год. От сотворения мира 5777. Юбилейный год закончился. Да, где развязалось все, где были прощены твои аннулированные долги, проклятия, все. И этот год, год меча, говорят. Меча, да? Все правильно. Меч. С чего началось у нас саммит? С мотива в сердце. Евреям 4.12. Классика библейской школы. Ибо Слово Божье живо и действенно. Что оно делает? Оно проникает внутрь нас. Оно делит нас. И что оно делает? Оно судит мотивы наших сердец. И этот год, с одной стороны, это год, когда Бог будет судить нас в том плане, что мы будем разделены внутри нас и где-то исправлены. С другой стороны, это год нового начала. Год нового начала. Ребята, у вас есть возможность стартануть в новое. И не только это человек так хочет, это Бог так определил. Понимаете? И сейчас коснись соседа рядом, скажи, мы здесь в зале, мы не на небесах пока еще. И вы знаете, я немножко расскажу то, что я переживаю вот после этого 3-4 октября. Я все время нахожусь в трансе. Даже сейчас, когда я стою с вами с открытыми глазами, это видение, оно передо мной находится. Я вижу у Хрустального моря стоящего человека, который разбрасывает руки, как цепями, и он нарезает поля. Он нарезает поля, он нарезает землю. Нарезает землю. И первое место, которое я хочу сказать об этом, это Матфея 13:44. Это Царство Небесное подобно сокровищу, которое человек отрыл, достал, посмотрел, закопал, зарыл, пошел, продал все и купил поле. Если идти правильно в это место, или, так скажем, давайте я дам одну из трактовок этого места. В одном из переводов в английских написано: «Царство Небесное подобно сокровищу, похороненному сокровищу». Кого хоронят? Так вот, оно подобно похороненному сокровищу, а поле, которое переведено в синодальном переводе, также означает селение и города. То есть Царство Небесное подобно похороненным в городах или похороненным городам и деревням, которые, найдя человек, увидя это, оставляет, идет, принимает какое-то решение, платит цену, продает все, что имеет. И здесь, помните, да, когда Елисей сегодня, Саша рассказывал, Елисей пахал, и было 12 волов, это означает, что его жизнь была полностью под его контролем, он управлял своей жизнью. Было 12, был полный контроль над его жизнью, но что он делает, когда милость, когда призвание касается его на поле, он его что? Оставляет, он его продает, он отдает свою часть бизнеса, и он идет за пророком. Он платит свою цену, которая означает вся жизнь. Он теряет над собой контроль и веряет себя Богу. Тогда сокровище становится его. Другими словами, в этом месте я вижу, что Царство Небесное подобно кладбищу, которое нашел человек. Кладбищу, которое нашел человек, продал все, что умеет, и покупает кладбище. Скажи, для чего? Для чего человеку купить кладбище? Для того, чтобы воскресить мертвые кости, которые лежат в 37 главе Иезекииля. И
37 глава Иезекииля для меня пророческая в этом году, потому что мне исполняется 37 год. И о чем говорил Саша, что он недавно, Бог сказал ему цену. Вы знаете, что Дух Святой в теле, он двигается одинаково, процессы происходят. И совсем недавно мне было интересно у одной девочки спросить, сколько ей лет. Я спросил, сколько тебе лет? Она говорит, мне 23, а тебе? Я говорю, мне 36-37 исполняется. Она говорит, о, так это же 37 глава Иезекииля. И ушла. И вы знаете, у нас идет молитва, и я впадаю в транс, и Бог со мной начинает очень серьезно говорить. Он мне показывает свое поле с моими мертвецами, которые должны воскреснуть, и назначает цену. И говорит, вот так, у тебя 12 дней подумать и все решить, чтобы заключить со мной новый контракт. Осталась у меня неделя. Осталась неделя. И вы знаете, в Иезекииле он спрашивает, а живут ли кости сын человеческий? Это вопрос персонально к тебе. Если связывать два этих места, на твоем поле, сперва ты должен увидеть место, я сейчас говорю на глобальном лидерском саммите, поэтому я не буду говорить другие интерпретации, я говорю в твоем поселке, городе, который Бог тебе открыл, а живут ли мертвецы, ходящие по улицам? Сын человеческий, вопрос к тебе. У тебя появится власть в книге Иезекииля пророчествовать и поднимать их после того, как ты заплатишь цену за это поле. Поэтому многим из вас Бог в последнее время что-то показывает. Многие из вас преследуют 44, может быть, цифры. Есть такие люди здесь? И показывает цену, которую вам персонально нужно уплатить за то, чтобы мертвецы воскресли на этих полях. Мы говорим о пробуждении, мы говорим о жатве, мы говорим о ревайвале. Вот к чему все идет, дорогие. Все не идет к тому, чтобы у тебя было маленькое служение, да, где ты, вот мы ездили немножко в России, побывали и увидели сухие кости, которые жаждут влаги. Сухие кости выглядят примерно так. Церковь, бизнесочек, худо-бедно, живы будем, не помрем. Что имеем, то храним. Сухость и безжизненность. Люди сегодня больше заинтересованы, церковные люди, христианство, в поисках решений, как привлечь людей. В поисках того, как им эффективнее послужить, как их эффективнее задержать в церкви, да? Но менее заинтересованы в том, чтобы искать Иисуса. И моя тема сегодня называется, извините, «Голубиные псы Гедеона». Электричка мимо прошла. «Голубиные псы Гедеона». Я вообще мог назвать ее так, какие-нибудь войска Господа, да? Видите, у меня пророческая футболка. Кто-то уже должен был просечь тему. Еще по прославлению, воинственное. Прославление. Господь Саваоф, предводитель чего? Воинств. И поэтому я верю, что Бог сегодня, Он формирует свои войска, свои подразделения, свои по роду, по племени, там, по дарам, по призваниям. Но Он формирует в Его царстве устройство и порядок. Судя по лицам, что я вас утомил? Нет? Поэтому саммит «Глобальные лидерства» — это о глобальном, да, утомил названием «Голубиные псы», да. Вот это да, это я специально так сделал, да. Сейчас вы поймете, к чему. Что-то голубые, что ли, как бы, что-то... Что это такое, Розен? Ты ж вроде всегда был хорошей ориентации, парень. Я им остался. Вот. Но голубь – птица Божья. Итак, и вот в этом мы захвачены сейчас. Я понимаю, что этот сезон, когда мы говорим о пробуждении, о ревайвале, о жатве, да, когда церковь входит в новое, вот если знать глобальную картину, то много-много где Бог начинает просто, ну, выдергивать людей и говорить: слушай уже, смотри, вот поле, вот мертвецы, вот твоя страсть, тяга, вот цена. Давай, контракт подписывай. И будет тебе сила воскресения. Контракт не подпишешь, будет бутафория под названием церковь. Да? То, что мы уже видели. То, что мы уже насмотрелись. Итак, голубиные псы Гедеона. Я верю, что Бог нас снарядит, что Он нам какие-то вещи откроет. Вот. Все медианитяне, амаликитяне и другие восточные народы объединили силы. Аминь. Против тебя сейчас. Объединили силы, вышли натиском со всех сторон. Тьма тьмущая. А нас? Рать. Ну, это по-русски юмор такой. Рать — это много, значит. Нас много, он говорит. Переправились через Иордан и встали лагерем в долине Израиля. Вы знаете, бывают темные времена, когда все враги объединяют силы, как правило, перед прорывом и каким-то переходом бывает это. У евреев есть, это еврейская, кстати, поговорка: беда не приходит одна. Да. Когда приходит беда или когда приходит враг, как правильно, поджимает отовсюду. Отовсюду жмет, чтобы тебя сломить. Но если смотреть пророчески, за этим стоит прорыв. Прорыв и победа. И твоя трансформация, и, возможно, вхождение тебя в победу и в призвание. Итак, вот они все ополчились. Дальше идет история о Гедеоне и о лидерстве, которое избирает Бог. Оно, это лидерство, оно немного другое, чем общепринятое христианское лидерство. Общепринятое христианское лидерство заключено на чем? Как вы думаете? Ну, мы уже об этом говорили на саммите, повторюсь, диплом, да? Пастора на Западе, если ты отучился в академии, в богословской, ты устроишься на работу. Наверное, вот здесь у вас так же, да? Закончил католическую школу, все, работа тебе священником обеспечена. Это лидерство? Это лидерство. Ну, там. Оно может быть обусловлено какими-то организаторскими способностями, так? Человек круто все организовывает, он все делает, он послушный. Это значит, кто у нас? Ну, лидер, да, все, ставим его лидером. Обладает дарами, талантами, лицо красивое, подкачанный, такой же, как я, худенький, все нормально, похудевший. Кто? Лидер. Но Бог лидеров своих отбирает по-другому. И вот о том, как Он их отбирает, мы и будем говорить. Итак, Гедеон встал поутру, и весь народ рано вставал. Надо переделать свой график. Не увидел это. Рано поутру вставать надо, Гедеоном, оказывается, да. И все пастора сказали: аминь, да, да, потому что мы встаем рано днем. Вот, еще что я хочу сказать о лидерстве. Это не школа, это не университет у Бога, это не связи и знакомства, это не соответствие даже внутренней культуре нетворка. Вы понимаете, что у нас есть как бы у каждого церковной деноминации, там, регенграции, что ли. Ну, если у каждого нетворка, да, есть своя какая-то внутренняя культура. Бог даже не в соответствии с ней лидеров избирает.
Это важные вещи, но они не основополагающие. В этой истории, по крайней мере. Вот. И Гидеон встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом, зарядку сделали, расположились станом у источника Харода. Медиамский же стан был от него к северу, у холма Море в долине. Харода, источник, это источник, переводится страха и сомнения. Неподходящее место они выбрали, но источник шел страха и сомнения. Вы знаете, что когда тебя поджимают со всех сторон, все равно любой человек, он испытывает что? Веру и прям страх и сомнения. И храбрый пройдет через это, да? То есть вот они встали, и источник еще вот нет, чтобы это была вера и сила, да, там, помазание и мощь. А оно вот тебе источник страха и сомнения. Вот он течет, единственный, больше нет ничего. Сушничок, пить охота. У меня есть вода, я попью сейчас. За вас всех, дорогие. И сказал Господь Гидеону: народа с тобой слишком много, не могу я предать мединитян в руки их, чтобы не возгордился. Представляете, да? Вот опять же, как смотрим мы? Мы смотрим, это одна из центральных мыслей, кстати, темы. Мы смотрим, нам важно иметь какое-то количественное равенство с нашими врагами. Ну, минимум, чтобы толпа на толпу. Ну, ладно, хотя бы один к двум вывезем, ну, даже к трем попадаемся. Но Бог говорит: слушай, вас тут, ребята, их там миллион, тьма, да? Я понимаю, что вас рать, но все равно вас много. Рать слишком большая, надо рать отсеять. Прорядить ряды. И первое, что он делает. Давайте остановимся здесь. Чтобы ты не возгордился. В лидерской школе, в нашей G12, есть такой пункт о гордости. Это опасность лидерства. И суть этого пункта в том, что гордость, она живет в каждом человеке. И в определенный момент времени она выходит, как правило, в слепой зоне. Что такое слепое пятно, все знают или нет? Расскажу вам очень быстро. Есть такая тема, которая называется многоуровневое описание реальности. На очень простом примере расскажу. Можно вот Петроса и Эглю встать? Встаньте друг напротив друга, разойдитесь. Эта тема очень важна для многих. А давайте на сцену даже выйдите. Давайте аплодисменты. Ассистенты. Это не было запланировано, но смотрите, но это очень важно. Встаньте напротив друга. Предположим, у них конфликт. Да? Вот смотрите. Здесь, как минимум, заложу такую тему, что человек живет в восприятии видимого мира. В его личном. Это есть его реальность, да? У нее своя реальность, так? И своя правда. О, да, он говорит, он муж, он знает, он хочет хорошо ее. Вот. У Петроса, да, у него своя реальность, так? О, да. Вот смотрите, здесь сидит группа их знакомых людей, друзей, церкви. У них своя реальность, свой взгляд на эти вещи, так? Или нет? А я независимая камера, вишу на стенке. Знаю как бы все, у меня своя реальность. И для того, чтобы разрулить конфликт или дать адекватную оценку, нужно исследовать реальность со всех сторон. Я как супервизор должен что-то им каждому дать и помирить их, чтобы их реальности сошлись. Понимаете, вот это очень быстро. Аплодисменты, спасибо. Да не будет ссоры и конфликтов в вашей семье. Часто. Так вот, гордость — это такая тема, да, вот это в этой описании реальности, да, что у каждого человека есть такая тема, что вы знаете что-то обо мне, что я не знаю о себе. Это называется слепое пятно. То есть это то, что я не вижу сам о себе со стороны. И мне нужен непредвзятый взгляд человека, кто бы сказал мне истину с любовью, и это моя зона роста. Это касается всего, но гордость часто именно там начинает жить. И я ее не замечаю. Понимаете? И важно, важно, если мы говорим о лидерстве, лидеру создать культуру или среду, я не позволю всем подряд говорить правду в свою жизнь. Извините, сперва 250 отжиманий на одной руке, на пальцах, на двух, на трех. Кто тест даст, тот... Нет, но я, если я мудрый человек, я создам среду или культуру, в которой будут люди, которые будут способны говорить истину мне в любви насчет меня, чтобы я мог расти, потому что именно там моя зона роста. Понимаете? Вот. Поэтому Бог говорит, чтобы ты не возгордился, чтобы все было правильно, давай так, отсей рать. Вы меня не теряете, нормально все, все, как что-то так приуныли все. В слепое пятно никто не хочет глядеть, да? А надо. Именно там твой рост и прогресс. Там твоя зона роста. Там сокровища спрятаны. И там демоны живут. Поэтому год меча с мечом и туда. В слепое пятно. Эх, побеждать и расти. Вот. Дальше. Израиль предо мною и не сказал... А, это я продолжаю про гордость. Да, чтоб Израиль не сказал, что моя рука спасла. И так, провозгласив слух народа, и скажи, кто боязлив и робок... Да, вы можете как бы идти. Спокойно, причем, да, без всякого мордобоя, никто на тебя клеймо там не будет весить. Кто боязлив и робок, уходите. Следующий момент в лидерстве, о котором я хочу говорить сегодня, в примере Гедеона, да, в псах. Псы не очень слово вам нравится, да? А специально провокационное такое слово фустрация или фурстрация, чтобы, понимаете, псы это не чистое слово, но оно, я назвал псами, потому что Бог что-то делает с псами, что они становятся орудием в его руках. И каждый человек нечист, но может стать орудием в его руках. Особенно отморозок может стать суперорудием в его руках. Ну, к этому мы придем как-то попозже чуть-чуть. Да. Вот. И получается, какая тема? Боязлив и робок. Что такое боязнь и робок в народе? Вы знаете, это не то, чтобы дух, который прыгает с человека на человека. Это трансляция от сердца к сердцу. Я как бы испугался. И хоп, и уже ты боишься. И уже ты боишься. И вот вроде мы только все сейчас там смело, мы в бой пойдем, да, прыгаем, прыгаем. И уже все как бы куда бы свалить побыстрее и спрятаться. Поэтому Бог убирает боязливость и страх. И даже он говорит, боязливые Царство Божьего не наследуют. И Бог дал нам духа чего? Силы, любви и целостности. Вот, что хочется сказать? Что здесь хочется сказать о боязливости и о страхе? Боязливость и страх – это свойство не сжимать слона в муху, а наоборот делать из мухи. Знакомо? Знакомо. Поэтому Гедеон говорит, все надуватели мух домой. Все спокойно успокоились, домой как бы да, молиться и поститься за то, что будет происходить здесь на острие атаки. Вот. Страх — это то, что сковывает, это то, что деморализует человека, это то, что человека... как бы, знаете, сжимает, и вот ты такой наполненный силой, верой, и когда на тебя страхом давят, ты раз-раз-раз ужался такой, все уже такой, саранча в их глазах. Сделать ничего не могу, все. Поэтому ободрись, Мало стада. Бог благоволил дать тебе царство. Вот, и возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. То есть отсев идет, да? И сказал Господь Гидеону, все еще много народа. Вы представляете, да? Мы бы вербовали бы людей, шли бы на улицы, давайте церковь надо нагонять, надо власть в стране поменять, надо достигнуть, проголосовать правильно всей церковью, там, 20-тысячной, там, чтобы все было хорошо, или там, чтобы как-то влиять на общество. А Бог говорит, нет, многовато еще, давай еще отсеем. И вот здесь мы подходим к ключевым моментам. Бог сказал ему, веди их к воде. Что такое вода? Символ чего? Почему же символ жизни? Что вы имеете в виду? Есть история, где вода была символом смерти. Это неправильная история, да? Вода – это символ духовного мира. Это символ духовной тяги, движения, потока, символ Святого Духа, может быть, да, символ атмосферы, давайте так это скажем. Он говорит, веди их к воде. К воде. Они приходят к воде. Там, Бог говорит, я выберу их тебе, о ком я скажу. Пусть идет с тобой, тот и пусть идет с тобой. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, то пусть и не идет с тобой. Он привел народ к воде и сказал Господь Гидеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек, весь же остальной народ наклонился на колени своими пить воду. И сказал Господь Гидеону, тремя стами лакавшими я спасу вас и медиантян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. Аминь. Никто ничего не понял, поэтому я буду показывать. Первое, как лакали 300 или как лакали остальные, кого вам первым показать? Ну, кого вы хотите первыми? Я уж не буду вас спрашивать, ну-ка покажи, как это на твой взгляд было, да? Давайте, как лакало 300? 300 лакало вот так.
Они стояли на четвереньках.
Стояли на четвереньках, но они...
Заметили, да?
Остальные стояли на коленях. И упивались водичкой, да? И вот здесь вот в этих двух образах очень глубокие ключи, которые мы сейчас посмотрим, да? Смотри. Итак, пес – это нечистое существо, я начну с этого. Псами Библия отвела не лучшее место псам, вот так, если честно, да? Но тем не менее, есть то, что пса делает орудием в руках Бога. Что такое, ну, пес? Вы помните, да, как Иисус назвал псом хананьянку или хатиньянку, да? Не должно, говорит, псам этого делать, да? Она говорит, ну, Господь, что-то в ее сердце, да, сдвинуло так, что Бог сказал, хо, такая вера, на тебе чудо. И свидетельство, и последующее благословение на твой род. Вы знаете, есть еще один пес, сволочь редкостная была, серийный убийца Павел. Был такой? Был такой. Но что-то произошло в нем, бах. И этот пес стал на службе Господа псом. О, я это, конечно, противоречиво буду говорить, да, но на мой взгляд, вот вы как вы думаете, а Давид, он был псом или нет? Вот если честно, посмотреть, как он жил. Вот. Ну вот я простой пример приведу, да, такой простой пример. Ему сказали отрезать столько-то. Он, грубо говоря, переборщил. Да. Вот. Это человек, который любил убивать. И отрезать, да.
Поэтому, когда Бог строил храм, он говорит: извини, Давид, но в твоем сердце, ну, тяга есть определенная, которая мой, ну, транслируется будет на мой храм, поэтому давай Соломон построит, а ты занимайся своими делами, короче, да? Вот. Вы знаете, разбойник, который висел на кресте, это был пес. Но что-то в этом псе обратило взгляд на Иисуса на него, и он сказал: ты будешь со мной в раю, первый, кто попал в рай. Да? Я хочу сказать такую тему, друзья. Это мое наблюдение, это мой личный опыт, что какой бы пес в тебе ни жил, он должен служить Богу. Вы знаете, честно, если посмотреть, честно, давайте честно, да? В каждом из нас есть такой темный попутчик. Есть? Амен. В ком-то не один даже. Там басота целая сидит. Бригада целая там. Но в каждом есть темный попутчик. Но благая весть в том, что каждый темный попутчик не помеха тебе быть святым, избранным, призванным и служащим Богу. Это слабоватый аминь такой. Что, веры мало у вас, что ли, в это, да? Амен! Я обратную реакцию как бы даю, связь сразу же, без проблем. Господь, пожалуйста, не забывай о фреше им, чтобы они освежались во время этого слова. Вот. Итак, что происходит или в чем разница, когда человек лакает воду как пес или когда он пьет с колен? Вы знаете, первый рассмотрим аналогию. Это был же поток страха, да? Вот если в этом контексте смотреть. Первые боятся, вторые не сосредоточены на себе. Они смотрят вперед, они мало смотрят на воду. Если это поток страха, или естественно, или среда, да, где вот... Вот я свой пример расскажу. Когда я выходил из церкви, я был у потока страха. Мне было страшно. Единственное, где мог, ну, как бы пить, да, это вот было движение, это была подготовка наша, это было вот все это общение, но мне было страшно. И вы знаете, я пил, и я смотрел туда, куда я иду. Я смотрел на цель, и я смотрел на Иисуса, и я пил. Если бы я только тут завис, помните, вот такой фильм есть «Братство пяти королевств», там «Хоббит», «Путешествие Смауга». Я понимаю, люди правильно их не смотрят, я смотрю. Я потому что пес Господень, и я смотрю эти фильмы. Ну, раньше смотрел. Все псы их смотрели, я знаю точно. Про хоббитов, да? Там такой был момент, он смотрит в озеро, и оттуда такая штука его раз и затягивает. Вот примерно то же самое. Страх, если ты будешь смотреть на него, он тебя поглотит. Вот, поэтому вот в этом разница. Но мы будем сейчас говорить об источнике жизни. О источнике воде, который Иисус сказал, что я дам вам воду живую, она будет течь. Бесплатно приходи, каждый жаждущий, пей, даром даю. Да? Что происходит, скажите мне, когда ты пьешь из этого источника, какие опасности, когда ты пьешь с колен, смотря туда? Давайте. Вопрос в зал уходит. Вопрос уходит в зал. Давайте включим серое вещество, оно у вас у всех есть. Компьютер. Ну? Давайте я начну сам, ладно, уж тогда что-то кто-то, ну, вы хотя бы, ну, никто ж не думал об этом, да, смотрите. Когда ты стоишь на коленях и пьешь туда, о, какое красивое лицо там. Бог, ты так, о, это неужто это я в твоем движении? Ай, какой я классный. Вы знаете, что мы можем увлечься собой? Мы можем увлечься собой, как люди. Я это говорю тем, кто уже увлекался собой. Как круто Бог через тебя двигается. Такой красавчик. Мне нравится фильм «Картер, тренер». Кто смотрел его? Все псы смотрели его, я точно знаю. Не смотрели, да. Там есть такой, в общем, смысл. Ребят, как вы, не утомились еще, нормально? Зал, как вы? Мне как-то кажется, что вас это надо встряхнуть, что ли, или это просто у меня привычка всех трясти. Да, я, кстати, работал и вышибалой даже одно время в баре. Но я был тогда худенький, вот, но быстрый. Вот, и, в общем, забыл, о чем я говорил. Эти бары вечно меня... А Картер, да. В общем, пришел тренер Картер, его играл, неважно кто. Кто его играл? Да, Сэмюэль Джексон, да. Классный актер. Вот. Суть была в том, что команда раздолбаев из школы гетто американской, да, его туда пригласили тренером, он их поднимал, и он делал из них людей. И вот, когда они начали выигрывать, они немножко возгордились. И там была такая очень крутая сцена. Он приходит в зал, они радуются после победы очередной. А что произошло? Они, когда выигрывали, знаете, они забивали гол, и они немножко так опускали своих соперников. Ну, такой, дыщ, такой, типа, ну, типа, ты лох там, знаешь, такой. Вот. И типа, смотри, как я, да, забил там раз, там, дыщ, типа, а вы лохи, учитесь у нас. Хотя только что недавно были еще хуже. И он такой заходит в зал, все такие, о, привет, тренер, привет. И он такой говорит, а, круто я забил, да, вчера, смотри, смотри, круто, да, я сделал, да. И смотри, как это, я помолился, смотри, круто я помолился за него, да. Это мое пророчество попало в цель. Это на мои молитвы Бог отвечает, круто, да, да. Это у меня дома там движуха идет. Это мой нетворк растет. Крутой, да, да? Круто все, да? Это вот кто ты. Какой я классный. Какое отражение. Бог, как ты двигаешься. Водичка течет. Все нормально. Ну что, родные, покаемся? Пошла эта гордость вон. Во имя Иисуса. Следующий момент опасности тех, кто стоит на коленях и пьет воду.
Такая вода. Господь такой. О, как круто тут все. А какая война, вы чё, папа все сделал? А какие манекитяне, да нафиг их надо?
Да, Господь, мы так любим из тебя пить, напои всех здесь. Amen. Мы не против этого. Господь, просто двигайся. Но есть одна тема. Псы голубиные. Да. Идем дальше. Итак, те, кто локал на четвереньках, как псы с руки, чем они отличаются? Вопрос уходит в зал. Разминка серого вещества, но я сейчас все покажу. Начнем с самого простого. Они готовы к старту. Пока вот это вот будет. Сзади будет копье что-то. Еще раз я говорю, я не хулю действия Духа Святого, и я его отстаиваю и защищаю, даже если его не понимаю. Но должен быть баланс, потому что вот это обочина. Бог их отсеял. Он избрал 300. 300. И сейчас, ребята, если это новое начало и новый виток, неважно это количество 10 тысяч иметь. Важно иметь 300 тех, кто соответствует кое-определенным вещам. Итак, они смотрят перед собой. Это взгляд, направленный в цель. Зашоренный взгляд голубя. Я один пример расскажу, как глухой телефон, опять же. Был один человек, он был, по-моему, пастор, философ, этиолог. В Германии в 1939 году его арестовали и поместили в концлагерь. Он там пробыл практически до освобождения. Был не молодой он, вот. Не помню, как его зовут, сегодня искал, не смог найти. Вот. Он был наполовину немец, наполовину еврей. Его арестовали, забрали. И он в концлагере увидел очень, потом он это оформил в научной работе, очень уникальную вещь, что сильные, крепкие люди очень часто умирали очень быстро. А старички, которые вот вроде бы вот, ну, он должен умереть, они выживали. И он задался вопросом, почему это происходит. И знаете, какой был ответ? Те, кто выживали, они жили ради чего-то или кого-то. У них была цель и личная мотивация. Те, кто умирали, здоровые пацаны, им незачем было жить. Вы понимаете, да, в чем суть? И поэтому, когда ты пьешь, и ты смотришь, ты удерживаешь свои глаза на цели, ты не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Тебе, в принципе, все равно. Ты пес на службе у Бога. С глубинными глазами. Сейчас о глубинных глазах мы поговорим, о голубе. Сахихи. Дьявол извратил понятие голубой и голубь. Как он извратил и число 13, которое имеет очень сильный духовный смысл. И мы будем говорить о правде. Я проповедую 52 минуты, у меня еще где-то минут 8 есть, чтобы твои мозги выдержали поток информации, может 10. Как вы себя чувствуете? Да, хорошо. Итак, смотрите, что Библия говорит о голубе. Ной отправил голубя. Голубь летел и принес, и долетел, так грубо говоря. Ворона не долетела, орел не долетел, сова не долетела, а голубь долетел. Бытие 8, 9, 11, там почитайте. В песне песней Иисус называет 3 раза свою невесту голубицей. Голубицей, то есть голубица, это пророческий образ, голубица, голубь, который смотрит в точку. Смотрит на кого? На кого он смотрит? На Иисуса он смотрит. Ну, если песня песней, это если Иисус и церковь, то голубица моя, это говорит, что так, кто на меня все время смотрит, то меня ищет. Понимаете? Это сочетание силы псиной, да, такой, цели и всегда внимание на Иисусе. Вот эти 300 должны встать. Дух Святой сошел на Иисуса в образе кого? Орла? Совы? В образе голубя он на него сошел. И вы знаете, после этого началось... Представляю, да, филин такой летит. Да, орел, да. В Библии все это пророческие элементы, конечно же, очень много, но голубь, именно Дух Святой... телесно пришел как голубь, и после этого Иисус начал исполнять свою миссию на земле. Он говорит, я видел Отца Творящего. Аллилуйя, это классно вообще. Его глаза были на его цели и на Отце, да ведь? Он говорит, я творю то, что творит Отец. Он смотрит на него, как голубь. Он все, и он подчинен своей миссии. Пришли, мама пришла, говорит, сынок, come on. Он говорит, бш, вот здесь мои братья, мать, отец, те, кто слушают и исполняют волю, все это голубь, говорит в нем. Понимаете, он сосредоточен на цели. Петр пришел, братишка Иисус, не надо этого делать. Отойди от меня, дьявол. Это кто? Цель, ведение, это голубь. То есть Иисус, он исполнял свое земное служение, смотря, цель держа перед собой и общаясь с Богом. Это способность удерживать всегда все на Иисусе. Это первый момент. Давайте помолимся прямо сейчас, чтобы Бог дал вам глаза голубя. Аминь. Отец, прямо сейчас, во имя Иисуса, пускай Дух Святой высвободит здесь каждому голубиный взгляд. Способность видеть цель, удерживать на цели. Я разбиваю рассеянность внимания сейчас. Я разбиваю сейчас твердыни в разуме. Я разбиваю сейчас любое повреждение нервной системы. Я прошу тебя, Дух Святой, высвободи сейчас исцеление и голубиные глаза. Способность удерживать взгляд на тебе и на цели. Прямо сейчас прикоснись. Прямо сейчас коснись мозга, прямо сейчас коснись нервной системы, коснись глаз, исцели. Во имя Иисуса. Аминь. Вот. Идем дальше. Голубь. Что еще голубь в Библии? Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Голубь – это простота. Простота – это естественность. За что мы бьемся сейчас? За что бьемся мы, чтобы каждый стал кем? Сам собой. Чтобы каждый стал естественен. Чтобы все наносное ушло, а все, что в тебе, раскрылось. Вот вся тема ведения в двух строчках. Стань самим собой, тем, кто ты есть. Это простота, это не надо маски носить, это не надо перед кем-то быть тем, кем ты не являешься. Это естественность. Это отсутствие интриг, это отсутствие политики в церкви, отсутствие манипуляции. Это тот, кто ты есть. Ты живешь так, как ты живешь. Ты делаешь то, что ты делаешь. В чем здесь мудрость змеи? Я думаю, простой голубь иногда должен уползти. Там, где его не понимают. Вы знаете, я верю, что Павел, то любит Павла апостола, но все братство должно поднять руку, сказать, как апостол Павел сказал на этом же. И как сказал апостол Павел? Как говорит Писание? Павел получил тоже голубиные глаза. Не орла, не совы, а голубя. Вы знаете, Павел попадал в ситуации, которые говорят, что у него как с пророческим видением и со стратегическим были некоторые проблемы, если почитать Деяния. Он смотрел, вот, иду туда, делаю то. Иду туда, делаю то. Ему пророк приходит, говорит, там тебя свяжут и убьют. Ну и пофиг. Значит, так надо. Понимаете? Он не стал там думать, как бы, Бог, давай помолимся, разрушим планы врага, может, другим путем пойдем. Ну ладно, что, пошел, что, надо так надо, да. Вот. Иисус получил голубиные глаза после пустыни, когда на него сошел Святой Дух. Он начал, как агнец, исполнять волю Отца. Никто не смог сбить его с пути и призвания. Он всегда фокусировался на Отце. И я уже заканчиваю. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и до Самарии, и даже до края земли. Примите силу. Силу. В чем она заключается, эта сила? Такой широкий вопрос можем, да? Давайте подумаем, в чем заключается сила? Классические ответы. Мертвых воскрешать, бесов изгонять, больных исцелять. Что еще? Даром получили, даром отдавать, да? Крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, там, делать учеников. Ну, вот это сила. Но сила свидетеля – это сила видеть Иисуса. Как будто бы ты там, в том времени, видишь все, что Он делает. И кроме того, в этом времени видишь то, что Он делает сейчас. Вот сила свидетельства. И когда человек служит в этой силе свидетельства, он служит в онлайне из духовного мира, передавая, транслируя то, что происходит в нем. Вот это сила, которая должна вернуться в церковь. И Бог говорит, вы примете эту силу. Вы голубиные псы Господа. Аминь. Воздайте Богу славу. Я думаю, слово было неплохое.